Итак, мы говорили с вами, мы увидели с вами однозначный факт. Факт того, что ветхозаветными ритуалами никоим образом израилит древний не зарабатывал себе спасение. Тогда зачем эти жертвоприносительные ритуалы, если они не зарабатывают спасение? И здесь тоже, вот в самом этом вопросе, отражается одна проблема протестантская. Она называется лютеранский минимализм. Да? Если в традиционной церкви присутствует максимализм, что это значит? Ага, я не уверен, что я спасусь. Значит, я еще вот это должен сделать. А может, я еще вот это должен сделать. А может, я еще вот это сделаю. И я все равно не уверен, что я спасусь. А протестантский, или можно так сказать, евангелический минимализм, он заключается в следующем. Ой, а если я это делать не буду, я попаду в ад или нет? Понимаете? Две вот таких противоположности. В результате доходит до примитивизма. А что мне нужно? А мне нужно только знать Иоанна 3:16, понимаете? Ибо так возлюбил Бог мир, понимаете, отдал Сына Своего Единородного. Все, больше мне ничего не надо. Ведь если я спасаюсь благодатью, не делами, мне надо Библию изучать. Так если я благодатью, а не делами, а Библию изучать – это дело, значит, не надо мне Библию изучать. Понимаете? До абсурда так может дойти. Что же нам Библия предлагает? Для чего, собственно говоря, эти ритуалы, если они, то есть сами вот эти действия, они не для спасения? Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что же такое жертва всесожжения. Оказывается, впервые вот эта жертва всесожжения, ола, она встречается у нас в повествовании о потопе, когда Ной выходит из ковчега, он в первую очередь приносит во всесожжение на жертвеннике из всякого скота чистого, из всех птиц чистых. И что Бог делает? Бог реагирует следующим образом. Да, вот тут написано: «Обонял Господь приятное благоухание». То есть мы видим, откуда это приятное благоухание. Вот здесь вот у нас в конце ритуала жертвоприносительного, когда священник это все на жертвеннике сжигает, или в оригинале это написано, он это превращает в дым на жертвеннике, то вот это вот является приятным благоуханием Господу. То есть Ной, он, в принципе, делает то же самое. И Бог говорит следующие слова: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – это зло от юности его. Не буду больше поражать всего живущего, как я сказал. Вот я поставлю завет мой с вами». То есть реакция Ноя принести, как только он выходит из ковчега, обретает спасение – он приносит жертвоприношение. Опять же, обратите в последовательность. Что сделал Ной, чтобы спастись? Он сначала принес жертвоприношение, а потом Бог ему говорит: «Ну, молодец, угодил, заслужил. Вот теперь я тебе расскажу план, по которому ты построишь ковчег и спасешься». Так было? Нет. Все было абсолютно наоборот. Бог спасает Ноя в ковчеге. Ной выходит, приносит жертвоприношение, а Бог в ответ на это действие Ноя заключает с Ноем завет. Вы видите эту взаимосвязь? Вот что такое всесожжение. Всесожжение, оно напрямую связано с заключением завета. О завете мы уже с вами говорили в предыдущих лекциях. То есть это часть заключения завета. Почему это часть заключения завета? Ну, прежде всего, потому что мы сказали о том, что, возлагая руку на голову жертвы всесожжения, человек передает грех свой, переносит, да? Но сама жертва всесожжения – это же символ заместительной жертвы. Да, мы с вами говорили, что всякое жертвоприношение, вот, агнец, которого приносили в Египте, помазывали косяки двери, он умирает вместо первенцев. То есть жертва всесожжения – это прежде всего заместительная жертва. То есть завет, который заключает Бог с человеком по принесению этой жертвы, он основан на факте того, что это животное умирает вместо грешника. Естественно, прочитав книгу пророка Исаии, 53 главу, мы видим, что это все воплощается. Все эти ритуалы, все эти животные, они символизировали единственного страдающего Мессию. Да? То есть вот куда это все идет. Это символизм. Это своего рода наглядное пособие, с помощью которого Бог учил Израиль плану спасения до того, как этот план осуществился в жертве, Голгофской жертве Иисуса. То есть это не был способ зарабатывания спасения. Это был способ, которым Бог учил свой народ чему-то. Вот похожий пример вы можете видеть. Бытие 22 глава. История жертвоприношения Авраама и Исаака Авраамом. Да? Мы видим, как Авраам готов уже заколоть своего сына, вдруг внезапно появляется ангел Господень, останавливает Авраама, но на этом не заканчивается история. Вот что делает Авраам после того, как Бог останавливает его. Он приносит вместо Исаака во всесожжение овна. Обратите внимание, опять во всесожжение. И вот реакция Бога. «Мною клянусь». Что значит «клянусь»? Заключаю завет. Мы с вами уже разбирали, что завет – это священная Божья клятва. И вот Бог дает эту клятву Аврааму, благословляя: «Благословлю тебя, умножаю, умножу семя твое, и благословятся в семени твоем все народы земли». жертвоприношение, всесожжение, вернее, завет. Вот она взаимосвязь. Не попытка заслужить спасение. Авраам не заслуживал никаким образом своего спасения. Типа, представьте себе, убьешь своего сына, спасешься. Ну где в этом логика? Авраам, просто доверяя Богу, исполнял его волю. Авраам не пытался этим заработать себе спасение за счет сына. Прекрасная была бы логика. Вообще, знаете, когда я слышу богословов или проповедников, которые говорят, что в израильском храме, совершая жертвоприношение, можно себе было заработать спасение, я просто вижу, что эти люди вообще Библию не читали. Вот посмотрите, что говорит Исаия по этому поводу. «К чему мне множество жертв ваших? Я пресыщен всесожжениями овнов, туком откормленного скота и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Дальше вы увидите, в чем дело. Вы увидите, что имеет в виду Исаия, Бог, через которого, слова которого говорит Исаия. Проблема там была вот какая. Если мы посмотрим исторический контекст, то там мы увидим, что в годы правления царя Озии, именно в это время пророк Исаия начал свое пророческое служение, имело место в народе иудейском двойственность. С одной стороны, Озия, о нем говорится, что он делал угодное перед очами Господа. Ну, пока, конечно, ему не вздумалось походить в храме, совершить курение, воскурить фимиам. Ну, здесь, опять же, здесь не проблема того, что Озия занимался языческим идолопоклонством. Он просто решил себя испробовать в роли священника, но закончил он, оказавшись прокаженным. То есть это нельзя было делать. Но в чем Озию нельзя бы упрекнуть? Это в том, что он какому-то валу служил. Он чересчур ревностно Богу решил послужить, превысив свои полномочия как царя. Вот. Но дальше... Об этом пишет книга «Четвертое царство», а народ продолжал приносить курение на высотах. И вот что Исаия и пишет по этому поводу. «Зачем вы приходите топтать мои дворы?» То есть в чем идея, в чем суть этого вопроса? Дело в том, что иудеи решили повести себя хитро. Им нравились эти все... идолопоклонство, эти все оргии, которые в честь Бога, богов плодородия совершались, они туда ходили, занимались всем этим мерзостью, а потом решали, что ну, мы же все-таки верующие люди, нам надо в храм пойти и жертву принести. А Бог им говорит... Тошнит меня от вашего такого отношения. Вы знаете, на что это похоже? Это похоже на мужа гуляку, который ночь с кем-то другим погулял, а под утро к жене явился с букетом роз. И уважающая себя женщина, сами, наверное, понимаете, что с этими розами должна сделать. Понимаете? То есть вот это и происходит здесь. То есть однозначно мы видим ответ на поставленный вопрос. Можно ли просто, совершая ритуалы жертвоприношения в храме, вот обрести спасение? Ответ Исаии дает – нельзя. Вопрос – а тогда как иудей должен был обрести спасение? Это очень просто. Омойтесь, очиститесь. «Удалите злые дела ваши», – пишет пророк в 1 главе 17 стихе. «Тогда придите и рассудим. Если грехи ваши, как багряное, как снег убелю, кто будет убелять? Бог. Если красны, как пурпур, как волну или шерсть убелю». Вы понимаете? Исаия 1:17 говорит однозначно, все начинается с омовения и очищения от грехов. Омойтесь, очиститесь, перестаньте делать зло. То есть не занимайтесь тем, что бегите и свое зло уравновешиваете тем, что вы там имеете деньги и сейчас 10 тельцов принесете Богу во всесожжение. Не поможет. Пока вы не удалите от себя зло и не придете к Богу, и тогда Бог говорит, рассудим. Если ваши грехи как багряные, то тогда я их сделаю белыми. То есть через омытие грехов. Перед вами очень интересная фотография. Это бассейн для ритуального омовения. Таких бассейнов в Кумране очень много. Они называются миква. Такой бассейн – миква. Кумраниты, есеи, каждый день заходили в такой бассейн для совершения омовения. Интересно, что, в принципе, если мы посмотрим Левитский закон, 15 главу книги Левит, то там видно, что если человек там имеет какое-то истечение из тела там, и так далее – то нужно, он нечист, а потом ему под конец срока своей нечистоты надо было окунуться, омыть свое тело водою. Вот. Конечно, надо сказать, что в 2-1 веке до нашей эры у иудеев был по этому поводу пунктик. В частности, на Храмовую гору в Иерусалиме, в храм, никто не мог зайти, не омывшись перед этим в микве. Было ли какое-то нечистота у человека? Не было. Почему говорили фарисеи так? Ну, вот немножко, может быть, порезал палец там, вот, где-то что-то нагноится, чтобы, не дай бог, чего вышло, вот на всякий пожарный омойся. Но интересно, что у есеев-то храма не было, они это продолжали делать. То есть есеи, и не только есеи, в иудаизме того времени было понимание, что через омовение в воде человек не просто смывает себе какую-то ритуальную нечистоту, а человек смывает себя грех и становится чистым перед Господом. И вот поэтому они это делали, и не только есеи, потому что есеи к Иоанну Крестителю не приходили. Но Иоанн Креститель, проповедуя всего в 5 километрах от Кумрана, в месте, где впадает река Иордан, в Мертвое море практически, ну, может, не 5, может быть, где-то километров, да, где-то километров 7 от Кумрана. Вот. Он проповедовал покаяние, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. И что делал народ? Не Исей, а вот вся окрестность Иорданская и весь Иерусалим. Они приходили к Иоанну Крестителю, да, это были иудеи, но они понимали, они от него крестились, и дальше написано, исповедуя свои грехи. То есть вот это омовение, оно основано не на левитском ритуальном законе, а на словах Исаии 1.17. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые дела ваши». То есть вот таким вот образом учит нас, оказывается, Тора и пророки. Не тому ли же самому учит Евангелие? Так как же мы можем говорить, что иудеи, евреи, израилиты спасались через ритуалы? Это абсолютный абсурд, не соответствующий никакому священному писанию. Так что же символизировали жертвы во святилище? Опять же, давайте посмотрим на разные жертвоприношения. Мы уже говорили о жертве всесожжения, что она символизирует завет. А вот еще одна жертва за грех, ритуал, который носит название хаттат. И вот что здесь сказано. Немножко отличается этот ритуал от ритуала жертвы всесожжения тем, что когда говорится о жертве всесожжения, сказано, если кто из вас желает принести жертву Господу. То есть она, жертва всесожжения, делается по желанию. Ну и, в общем-то, действительно, человека никто не заставляет вступить в завет Господа. Парень приходит к девушке, говорит, ты хочешь стать моей женой? Ответ может быть либо да, либо нет. То есть желает заключить завет с Господом или не желает заключить завет с Господом. Но здесь обратите внимание, если кто из народа земли, вы видите вот это, вот эти слова, из народа земли, то есть для того, чтобы удостоиться привилегии принести жертву Господу, нужно быть частью народа земли. То есть нужно быть частью завета. Мы с вами говорили о трех разных уровнях людей. Да? Есть нохри, иноземец, есть гер, пришелец, и есть народ земли. То есть пока человек пришелец, он не может приносить жертву за грех. Да? Он должен обратиться, принять обрезание и должен вкусить пасхального агнца. И тогда он станет народом земли, и тогда эта функция ему будет доступна. В этом случае, если он согрешит по ошибке и сделает чего против заповедей Господних, что не надлежало делать, и когда он будет виновен, и когда будет узнан грех, который он совершил, тогда он может принести козу например, без порока, в жертву за грех. А что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Дальше написано: «И возложит руку свою на жертву всесожжения». И дальше идет кропление крови и так далее. И вот в самом конце написано: «Очистит его священник, и прощено будет ему». Интересно, правда? У нас есть отличие. Я вот покажу вам ритуал жертвы за грех и жертвы всесожжения рядом поставлю, сравню, да? Обратите внимание, здесь возложит руку, здесь возложит руку. Но здесь у нас приобретет благоволение в очищение грехов, а здесь очищение грехов и прощение аж в самом конце. Но означает ли это теперь, что вот этим всем ритуалом там зарабатывает этот грешник спасение? Обратите внимание, кто делает это? Это делает священник. Грешник ничего не делает. И священник и очищает. То есть даже если здесь у нас не стоит сразу же очищение, да, то это не означает, что теперь что-то грешник зарабатывает. Потому что все, что здесь написано, делает священник. Вопрос: как священник очищает грешника? Что священник делает с жертвой за грех? Оказывается, священник жертву за грех должен кушать это мясо вот здесь, во дворе скинии собрания. То есть вот у нас жертвенник, вот грешник приходит с жертвенным животным, дальше он пройти не может. Священник здесь, это жертвенное животное на жертвеннике, заколается. И дальше священник его забирает, мясо это варится в котле, и священник постепенно его кушает. И таким образом с ним происходит очищение грехов. Что это значит? Нам объясняется обязанность священника чуть-чуть дальше, вот здесь. Моисей объясняет сынам Аарона, Элиазару и Ифамару, что такое они должны делать. Вот зачем им нужно съедать козла в жертву за грех. Вот он им говорит: почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая и дана вам. И вот дальше у вас прописаны два предложения в тексте у нас, которые между собой синонимичны: чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом. То есть очищение грехов – это не просто какая-то там магическая процедура, там какой-то там щеткой эти грехи надо чистить, тряпкой их надо вымывать, там еще добавить какого-нибудь там виндекса или какой-то еще химии не поможет. Очищение – это значит, что священник снимает, забирает на себя грех человека. То есть вот этот грех, который израилит совершает по ошибке, да, то есть человек находится в состоянии завета, да, он в завете с Богом. Мы говорили вчера, приводили пример, когда говорили о завете, что как в любом браке размолвки бывают. Проблема всегда, как эту размолвку ликвидировать. То есть фактически жертва за грех – это не какой-то там, понимаете, магический ритуал, прием, с помощью которого израилит там какие-то дела совершает, какие-то манипуляции делает, как вот это шаманы делают, и все, зарабатывает все спасения. Нет. Это ритуал, который объясняет израилиту, как решить проблему размолвки между человеком и Богом. И оказывается, эта проблема размолвки не решается никаким образом, пока не найдется священник, который снимет этот грех. Ну, естественно, некоторые могут подумать, что и действительно надо на исповедь ходить. Ну, проблема в чем? Новый Завет нам говорит исповедоваться. Только написано «друг перед другом». Я могу исповедаться, но мне тоже кто-то должен исповедаться. Единственный и неповторимый священник, который может снять грех, это только наш Господь Иисус, о котором нам Иоанн пишет однозначно. Посмотрите. Еще раз, вы видите слова книги Левит. Священник делает две вещи. Сначала он снимает грех, потом происходит прощение. А посмотрите, что пишет Иоанн. Если говорим, что не имеем греха, обманываем себя, истины в нас нет. Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, что делает? Раз, простит нам грехи наши. Два, очистит нас от всякой неправды. Очистит, простит. Кто это Он здесь? Только один, единственный, Иисус. А в Ветхом Завете священник, его символизировавший. И другого пути ко спасению нет. Мы не зарабатываем наше спасение, но мы понимаем, что одного прощения – это только пол проблемы. Нужно еще и очищение. И этому нас учит святилище. Не зарабатывать спасение, а идти к великому первосвященнику для того, чтобы он снял с нас весь наш грех. Готовы ли вы к этому?